Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы вспоминаем Александра Галича. У нас в гостях Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод и исследователь феномена авторской песни в России. Так, мы говорим про Галича и про его путь к крещению.
Да, и он начал писать...
Он ехал вот в такие... Такие глубокие отхождения делаем. Боюсь, что мы, у нас время программы ограничено, так не успеем. И вот он едет в Ленинград на Красной Стреле.
Вот он написал так первую песню, и, как я сказал, он решил этим заниматься дальше. И он где-то года с 64-го начал исполнять их по квартирникам, и чем дальше, тем содержание его песен стало становиться все более и более антисоветским. И здесь важнейший момент. Единственное легальное выступление Галича с собственными песнями в Советском Союзе, оно состоялось в марте 1968 года в Новосибирском академгородке. Он существует и сегодня, там до сих пор выступают артисты вот такого жанра, барды, рок-барды. А тогда там проводился в духе культуры 60-х, ну, такой интеллектуальный клуб, был построен Дом культуры. Там сейчас банк находится в этом здании, насколько я знаю. И клуб «Под интегралом» назывался. Клуб, интеллектуальный клуб, значит, для таких вот творческих встреч. Они хотели сначала пригласить Высоцкого, но с Высоцким не сложилось. И вот пригласили Галича, который был готов, выходя на широкую аудиторию, спеть мягче. Ну, то есть не самые антисоветские песни, но его попросили петь именно то, что он считает нужным, иначе вся эта встреча, она потеряет смысл. И он пел такую песню «Мы похоронены где-то под Нарвой», она такая вот совсем диссидентская, и даже две местных кинокомпании снимали.
Сохранилась запись?
Вот одна сохранилась, одна нет. Одна вот, которая не сохранилась, она даже была цветной, ее смыли. Тут же. А вторую тоже смыли, но успели сделать копию на позитив.
Эрика берет 4 копии. Это правда про другое, но тоже Галич. Помните, да, эти строчки, да, наверное?
Сохранилась эта пленка. Ее можно найти, она есть в интернете. Но после этого он уже больше никогда не выступал легально. И приблизительно с этого момента началось вот как бы в его биографии ситуация, что он все свои привилегии начал постепенно терять. Была определенная инерция в этом плане, то есть то, что он был заслуженный, с регалиями, его как какое-то время защищало от каких-то репрессий. Но в 72-м году его изгнали из всех творческих союзов, и будучи еще до этого очень обеспеченным и привилегированным, с какого-то момента, где-то с начала 70-х, он стал просто нищим. И выступал по квартирникам, вот точно так же, как Башлачев, как это происходило вот в конце 80-х, у рокеров уже. А Галичу организовывали квартирники Сахаров, Елена Боннар, вот этот круг диссидентов.
И... Ну, давай уж процитируем тогда. «Мы похоронены где-то под Нарвой», если ты упомянул, мне кажется, надо хотя бы начало. Первое четверостишье. «Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет. Так и лежим, как шагали, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали, попарно и общий привет».
Замечательно. И действительно, началась уже жизнь его другая, и как раз, вот знаешь, в Википедии есть ошибка очень такая ясная. То в Википедии очень много врет, к сожалению. И по Википедии нельзя...
Википедия — открытый источник, ее нельзя безоговорочно доверять. Хотя там есть ссылки на источники в принципе, но, конечно же, любой может ее править, поэтому, ну, что ж, есть ошибки. Ну, хорошо, что у нас есть Википедия.
Хорошо, что у нас есть те, кто занимается этим на уровне более глубоком, чем Википедия. В Википедии сказано, что принял крещение Галич в 73-м году. Это неправильно. Он принял крещение, точной даты нет, но это была весна-лето 72-го года. Это, как раз эта информация со ссылками на его друзей приводится вот в единственный фактически полноценной биографической книги Галича, которую я упоминал, автор Михаил Аронов. И как это вот произошло? Об этом сам Галич рассказывал уже позднее, уже в эмиграции, когда он в Мюнхене вел на радиостанции «Свобода» цикл передач по несколько раз в неделю. И он, проводя их очень содержательно, он к ним практически не готовился. У него всегда был материал как бы в голове. И он рассказывал такую историю в 76-м году уже, не так задолго до гибели, что где-то с конца 60-х годов он заинтересовался литературой религиозно-философского содержания. Это был один из феноменов вообще шестидесятничества, что стали осознавать ищущие эти вопросы люди, что зло находится не снаружи человека, как марксизм утверждает, оно находится внутри человека, источник зла внутри. Как об этом писал Ремарк, как об этом писали философы-экзистенциалисты. И вот Галич, заинтересовавшись такого рода вопросами, он стал такую литературу изучать. И вот в какой-то момент ему попалась это фрагмент многотомника Александра Меня по истории религии.
Ну, в самоздате, естественно.
Да. Издавались книги Александра Меня на Западе под псевдонимом Эммануил Светлов.
Да-да-да.
Это не он сам придумал этот псевдоним, ему там как бы его придумали уже другие, там были и другие псевдонимы, но именно под псевдонимом Эммануил Светлов Александр Галич впервые прочитал самоздатовскую книгу.
А, все-таки это был там издат, привезенный сюда.
Насколько я знаю, да. Там издатовскую книгу о пророках Ветхого Завета. И для него самым важным обстоятельством оказалась не точность фактов, потому что какие-то могут быть точность фактов, когда речь идет о ветхозаветных реалиях, а такая ситуация, вот будучи актером, он почувствовал, что автор этой книги, он сам как актер и как режиссер переживает содержание, которое он пишет, он называл это эффект присутствия. То есть ему показалось, что автор, вот этот Эммануил Светлов, он описывает то, что он видел как будто бы в реальности. И он заинтересовался, вот кто же такой вот этот Эммануил Светлов. И через знакомых он узнал, что это священник.
Православный священник, да.
Да, еврей. Кстати, вот было такое самоздатовское интересное стихотворение.
Я думаю, что для Галича, кстати, это был важный факт, что отец Александр Мень сам был евреем.
Конечно. И с той же субкультурой.
Хорошо знаком с культурой, скажем так, да.
Отец Александр Мень был проповедником Евангелия среди субкультуры советских евреев.
Ну, безусловно, у него, конечно, немалое количество евреев ходило и в приход новой деревни, и проповедь его была там, конечно же, слышна, но у него, конечно, опять же, по слову апостола, не было здесь ни Эллина, ни Иудея.
Естественно, да, но будучи этническим евреем и носителем этого самосознания, в основном к нему приходили в первую очередь именно они. И действительно, вот как-то, да, есть, кстати, такое интересное стихотворение, такой бард Евгений Агранович, который ушел из жизни не так давно, «Еврей-священник», оно ходило в самиздате, «Еврей-священник» видели такое, нет, не раввин, а православный поп. Вот есть такое стихотворение, которое описывает, там не упоминается имени, кто же такой, но упоминается под просто вся биография Александра Меня, что он был очень одаренным, но не смог как бы найти хорошую работу в силу национальности, и стал священником православным, и успешно проповедовал христианство по деревням. Вот это и был Александр Мень, неупоминаемый по имени. И вот нашел Александр Аркадьевич этого еврея-священника. Служил он тогда с 70-го года и до гибели.
В Новой деревне.
Да.
А у Галича есть стихотворение про Новую деревню.
Ты имеешь в виду «Я вернусь»?
По-моему, да. Я пытаюсь вспомнить.
Сейчас вспомним. Но вот там произошла такая интересная ситуация, что Галич приехал на службу к отцу Александру Меню, и произошла такая...
Да, я вернусь, я нашел его, да, вот, это оно. Да, угу. Да. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь, о, когда я вернусь.
Да, да.
Это
да.
Уже в эмиграции написано.
Да, это... А нет, слушай, это не в эмиграции написано, это написано еще здесь. И вот, кстати, мой недавний собеседник... Александр Мирзоян, он был одним из слушателей чтения этого стихотворения перед выездом Галича в июне 1974 года. Но давай все-таки закончим вот эту ситуацию по поводу крещения.
Да, только одна ремарка еще, прости. Mm-hmm. Тут сразу понятно, что про отца Александра Меня в стихотворении «Еврей-священник», потому что тут же
4-3-й
Алабинский викарий под Москвой, конечно, да, да, это да, одно да, из мест служения. Да.
Какой еще мог быть другой еврей-священник, который упоминается в стихотворении другого еврея, только барда? Вот это мог быть только Александр Мень. И они как-то вот не видя друг друга до этого, не зная друг друга лично, они друг друга узнали. Вот произошла ситуация, которая Галич потом называл, что это чудо. Может быть, я преувеличиваю, может быть, я смотрю на это слишком эмоционально, он говорил, но я считаю, что это было пусть маленькое, но все-таки чудо. Отец Александр подошел ко мне, как так он его взял за руку и сказал, что «а я вас узнал, я вас давно уже жду». Александр Мень никогда не рассказывал подробно, уж тем более о том, что ему говорили на исповеди, но вообще о духовном пути и биографии своих прихожан и о подробностях крещения Галича ничего не известно. Александр Мень этого не говорил, называл это врачебная тайна. Неизвестно даже не только дата, но вот даже время года, это весна-лето 72-го года, а вовсе не 73-го, как сказано в Википедии, но есть сам факт того, что...
Но это интересная ошибка для, наверное, тех, кто действительно занимается исследованием Галича, творчества и жизни Галича, ну, как ты, например, а для обывателей, для простых людей, в общем, как я, это, ну, 72-73.
Ну, тем не менее... И после этого вот его вот этот круг его друзей, они многие не приняли, будучи, если не религиозными евреями, то вот как мы говорили, будучи евреями по культуре, и все равно это был выкрест для них. И сам Александр Мень, и его многочисленные прихожане, это были выкресты, которые уже, вот я повторяю, вот в чем я, для меня важная ситуация в отношении Галича, он... Приняв крещение, выпал из советского шоу-бизнеса и выпал из своей собственной среды, которая его могла...
Ну, как факт крещения мог его выкинуть из, как ты говоришь, советского шоу-бизнеса?
Ну, тогда же это не поощрялось.
Не поощрялось, конечно, но это все-таки...
Тем более, когда человек на самом верху.
Но все-таки 72-й год, и они сами своих детей крестили. Другое дело, что насколько он стал прихожанином храма в Новой деревне.
Ну, я не стану пытаться как бы говорить о том, насколько он был лично религиозен, и насколько он как бы, как сказали бы другие люди, воцерковился. Я сам никогда не лезу в вопросы личной веры. Там, наверное, разные были ситуации, но он изучал историю русской православной церкви, читал об этом много, спорил по каким-то второстепенным вопросам даже со своим
близким. С отцом Александром он подружился, они общались?
Они общались, и даже они переписывались после 1974 года, присылали друг другу письма, и во время последней встречи, вот перед эмиграцией у них была встреча, Александр Мень сказал, что ничего страшного, еще придет время, мы сможем говорить открыто.
Но открыто они поговорить не смогли.
Между собой нет.
Думаю, что смогли, но уже после.
Они смогли поговорить об этом еще здесь, но в разных как бы мирах несколько. Александр Мень все-таки имел возможность говорить открыто с 87-го года, когда стало это можно.
Ну, друг с другом. Ну, друг с другом, я думаю, что они все-таки поговорили и говорят.
Я этого не знаю. Но Александр Мень имел в виду, что... Он, кстати, часто повторял такую фразу, что когда мы будем готовы, имея в виду духовенство, Бог даст нам аудиторию, на которую мы сможем выйти. Вот у него это произошло с 1987 года, очень короткий период, 2,5 года всего лишь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод и исследователь феномена авторской песни. Говорим про Александра Галича.
Ну что же, вот у нас не так много времени. Очень часто задают вопрос о том, как он погиб.
Ну, это достаточно известная история.
Ну, там есть несколько интересных обстоятельств, которые часто скрыты. Действительно, это известная история, когда это был 15 декабря 1977 года. Я сейчас не буду воспроизводить ту канву, которую как бы можно прочитать в интернете, что ему привезли аппаратуру «Грюндик» домой, а он, не будучи технарем, а будучи чистым гуманитарием, полез ее настраивать, и вот как-то его, к сожалению, убило током. И когда...
Ну, я вот эту версию знаю.
Это знают как бы все. Это как бы...
А потом его обнаружила жена.
Да, уже. И у него на руках, на ладонях были вот такие черные следы, полосы. Да. Но, как минимум, ну, многие считают, что его убили.
А зачем? Кому нужно было убить?
А вот как говорил мне несколько дней назад Александр Мирзоян, что его убило не КГБ, по его мнению, а наоборот, диссидентские, русские диссидентские круги, которые боялись, что Галич вернется. Потому что к 1976 году, чуть ли по словам Мирзояна, я ссылаюсь на другого человека, это не моя, факт не от меня исходит, шла речь о возможном возвращении Галича. Он покраснел, так скажем, в кавычках говоря, да? То есть покраснел в том смысле, что, ну, не покраснел, не пропитался симпатиями к Советскому Союзу, но ностальгировал очень, потому что он, будучи русским поэтом, ему надо жить в среде, на языке которой он писал. Вот почему Высоцкий всегда возвращался в Россию. Он говорил: без России я ничто. Ему намекали, что если вам во Франции так хорошо, может, там и останетесь. А он говорил: я русский поэт, мне надо жить вот в той среде, где язык, на котором я пишу. Галич то же самое. Он себя не очень чувствовал в своей тарелке там. Хотя у него там тоже был успех очень-очень большой. Израиль у него были, гастроли в Соединенных Штатах и в Париже. Большие залы, разные. Иногда несколько тысяч, иногда несколько сотен. Но было это все. И он тосковал все-таки. У него была ностальгия. У него есть такое стихотворение, такой опыт ностальгии. У него этот опыт был. И боялись, видимо, вот как мне говорил мой недавний собеседник, что он вернется. И даже предполагалось издание его книги здесь. Его убили, ну, как бы практически свои.
Ну, а ты сам в это веришь?
Ну, я вот как раз собираю все эти мнения для того, чтобы...
Чтобы составить свое собственное.
Свое собственное.
Ну, да, понятно.
А его дочь Алена Архангельская, Алена Галич, она тоже считает, что его убили, только уже как бы вот с этой стороны.
Кто знает, может быть, когда-то мы узнаем все как есть.
Есть.
Мы с убийством отца Александра Менин до сих пор, к сожалению,
ну, да. Ну, там
не смогли
вообще
разобраться.
И вот есть такая интересная ситуация, что такой малоизвестный факт, о нем, конечно, писали, но не на широкую аудиторию. Отдельная тема ведь это взаимоотношения и творческие, и человеческие Высоцкого и Галича. Они так друг друга немножко недолюбливали. Они общались, конечно, но подкалывали часто друг друга. Вот Высоцкий считал Галича, что он очень много от жизни взял и хотел еще. И вот произошла такая ситуация, что в Париже в день смерти Галича был Высоцкий. Был Василий Аксенов, был Шемякин.
Ну, Аксенов и Шемякин были в эмиграции,
да,
на тот,
да,
момент.
А Высоцкий
был просто приезжал.
Не в эмиграции. И у Высоцкого было в те дни 3 концерта в одном из залов, не в большом, в каком-то таком зале, как он говорил, мне дали зал для начинающих артистов, там на 300 мест, а набежало там человек 500. И вот это был, кажется, 3-й концерт, который... начинался в 18:30, 15 декабря 1977 года, а Галича обнаружили мертвым в районе 16:30, 15 декабря 1977 года. То есть, вероятно, выходя на сцену, Высоцкий уже это знал, но он не пошел на похороны, не потому что он был безразличен и холоден к таким вопросам, а у него была такая особенность, он не любил, он не мог, точнее, переносить, когда кто-то из его даже не близких друзей, а просто знакомых, когда он ушел из жизни.
Уходил из жизни.
Когда у него ушел из жизни его очень близкий друг Левон Кочерян, который начал его первым записывать вот на Большом Каретном в начале 60-х, он не пошел на похороны, то он говорил, я не могу вот представить, что он умер. Но не будучи на похоронах Галича, он все-таки привез фотографии его близким сюда, в Москву. И его как бы за это благодарили. Есть даже фотография, как Высоцкий находится на сцене, когда вот этот тот самый вечер, когда все вот это и произошло. Так что вот на эту тему, вообще вот про этот день, можно было вообще отдельную передачу сделать.
А я, ну, тут уж вряд ли мы это сделаем, ну, но...
Да. Я это бы... такой сюжет для фильма.
Я бы хотел... А вот фильм... Если бы кто-то снял, было бы действительно интересно. Да, тем более, что сейчас вот такой формат фильма, который укладывается, действия которого укладываются в один день, он достаточно популярен. Я бы хотел, чтобы в конце нашей программы прозвучала достаточно длинная песня. Это даже не совсем песня. Она полностью идет 22 минуты. Мы, конечно, 22 минуты не послушаем. Естественно. Есть ее сильно сокращенный вариант, который, я думаю, прозвучит у нас под занавес передачи. Для меня это одно из самых важных произведений в жизни. Я всегда плачу, когда слышу, правда, полный вариант, честно могу признаться. Это стихотворение и песня Александра Галича «Кадиш». А ты можешь что-то про нее рассказать?
Ну, у нас мало времени.
Нет, есть у нас время, пока еще
есть. Давай лучше упомяну немного про другое. Вот по поводу, опять параллель с Высоцким, последнее стихотворение. И того, и другого. Высоцкого это известно, что обычно приводит как последнее стихотворение «Снизу лед и сверху моя смежа». Это не совсем так. Там у него были еще наброски после. Это июнь 80-го года. А вот по поводу последнего стихотворения Галича, которое он написал в декабре 77-го года, 15, не 15-го, но где-то там в первой половине декабря, о нем точно известно, что оно последнее. И вот я лучше фрагмент из него прочитаю. Оно не очень длинное, но чтобы время не тратить, четверостишие, которое даст что-то вроде финала. «За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что и некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя».
Но у нас есть все-таки еще немного времени, поэтому как я хотел бы немножко про «Кадиш» сам рассказать. И, это «Кадиш», как, наверное, многие знают, это такая поминальная еврейская молитва. Само стихотворение посвящено Янушу Корчику, знаменитому польскому педагогу, драматургу, писателю детскому, который был еще и воспитателем в доме сирот. И вот дом сирот был отправлен в лагерь, оттуда в газовую камеру. Януш Корчик, по свидетельству людей, которые как-то конец его помнили, шел в газовую камеру, держа за руку девочку и читая сказки детям, чтобы те не боялись. И вот это такая рефлексия, наверное, извините, может, тут слово не очень уместно, Александра Галича на тему... Януша Корчика, жизни дома сирот в период оккупации в Польше. И, к сожалению, мы не можем послушать все 20 минут.
Но мы посоветуем прочитать.
Прочитать или послушать, потому что это еще очень...
Я советую всегда читать.
В данном случае, ну, ты советуешь читать. Да, можно и слушать. В данном случае советую еще и послушать обязательно полный вариант. Мы послушаем только часть его.
Я, в свою очередь, с твоего позволения, напомню еще об одной поэме Галича, которую мы уже не можем разбирать в силу времени, но которую тоже в качестве своего рода домашнего задания, в кавычках, я дам нашим слушателям. Поэма о Сталине. Это не поэма, кстати, какого-то такого прямо огромного размера, как у Пушкина. Это вот что-то близко к жанру больших стихотворений Бродского. Но это очень такая многосоставная, сложная, интересное поэтическое произведение, которое можно найти в интернете, несложно, и оно очень сильное.
Спасибо большое. Слава, Вячеслав Терехов, религиовед, экскурсовод, исследователь феномена творчества, феномена авторской песни в России, был гостем программы «Светлый вечер», а мы под занавес программы слушаем часть, фрагмент поэмы Александра Галича «Кадиш». Я Алексей Пичугин, до свидания.
Спасибо.
Да, как черт стучат колотушка шпал, застучали сердца колотушка шпалу, загудели сердца, мы вернемся в Варшаву, мы вернемся в Варшаву, вернемся в Варшаву. По вагонам, подобно лесному пожару, из вагона в вагон, от состава к составу, как присяга гремит, мы вернемся в Варшаву, мы вернемся в Варшаву, вернемся в Варшаву. Пусть мы пеплом, пусть мы дымом стаем над адовым пеклом, пусть тела превратятся в горючую лаву, но травой, но дождем, но ветром, но пеплом мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву. А мне-то, а мне-то что делать? Итак, мое сердце в клочьях. Я в том же трясусь в вагоне, и в том же горю в пожаре. И из года 70-го я вам кричу: пан Корчак, не возвращайтесь, вам страшно будет в этой Варшаве. Землю отмыли добела, нету ни рвов, ни кочек. Гранитные обелиски твердят о бессмертной славе, но слезы и кровь забыты, поймите это, пан Корчак, и не возвращайтесь. Вам стыдно будет в этой Варшаве. Взяли, дали зрелище хлеба, взяли Вислу и Татры, солнце, море и небо, все, мол, наше, а так ли? Дня осеннего пряжа с вещим зовом кукушки ваша? Врете, не ваша. Это осень, Костюшки. Небо в дыме и в саже, от фабричного дыма. Ваша, врете, не ваша. Это небо Тувима. Сосны гордые стражи, там над Балтикой пенной. Ваши, врете, не ваши. Это сосны Шопеня. Беды плодятся весело, радость в слезах и в корчах. И много ли мы видели радости на маленьком нашем шаре? Не возвращайтесь в Варшаву. Я очень прошу вас, пан Корчак, не возвращайтесь. Вам нечего будет делать в этой Варшаве. Бесчинствуют гомункулусы, геройские рожи корчат, рвутся к нечистой власти. оравы и чистой швали. И не возвращайтесь в Варшаву. Я очень прошу вас, пан Корчик, не возвращайтесь, вы будете чужеземцем в вашей родной Варшаве.
Светлый вечер. На радио «Вера».